Глава вторая. Неизвестная планета. Третьи сутки после крушения истребителя. Ранним утром третьего дня, в бледных сумерках занимающегося рассвета, Таманцев вышел к удивительным местам. Еще издали микрофон и скафандра уловили непонятный монотонный шум. Иван остановился, прислушиваясь к звукам, но сумел определить лишь общее направление на их источник. Деревья еще казались темными, но в прорехах раскидистых крон уже виднелось светлеющее небо. Скоро взойдет солнце, а пока в лесу воцарилась тишина, от которой, казалось, звенит воздух. Лишь изредка раздавались резкие, тревожащие воображение звуки. Потом опять все стихало, лишь монотонный шум становился то явственнее, то глуше. Таманцев чувствовал себя уставшим, измотанным. Трое суток он шел без сна, на одних стимуляторах, но цель оставалась так же неопределенно далека, как и в начале пути. К тому же ресурс автономных систем жизнеобеспечения подходил к концу. Вскоре ему придется открыть забрало гермошлема, вдохнуть воздух планеты, пить воду из ручьев, добывать себе пищу. Мысли об этом не давали покоя, смешиваясь с ощущениями текущего момента. Произведенные анализы образцов воздуха, воды и ткани животного, подстреленного на месте крушения истребителя, внушали некоторую долю оптимизма. Используя метаболический имплант, он продержится еще как минимум пару недель. Вопрос в том, успеет ли организм за столь короткий промежуток времени получить от микромашин метаболического импланта необходимые для иммунной системы синтезированные вещества. Выработает ли на их основе антитела, способные бороться с местными возбудителями болезней? А существовал ли у него выбор? «Если продержусь хотя бы месяц, выживу», – подумал Иван в ответ на терзавший рассудок сомнения. Загадывать дальше не приходилось. Привлекший его внимание шум постепенно приближался. Небо светлело, деревья с мощными стволами и плакучими кронами уступили место кустарниковым зарослям. Тревожащие звуки ночных животных сменило пение птиц. Если б не свинцовая усталость, он бы, наверное, остановился, чтобы прислушаться к необыкновенно красивым мелодичным трелям обитателей кустарниковых зарослей. Но рассудок продолжал измерять реальность ощущениями враждебности, смертельной опасности. И Таманцев даже не сбавил темп шагов, стремясь поскорее выяснить источник насторожившего его звука. Поначалу Иван предположил, что слышит отзвук работы какого-то механизма, но затем засомневался. Признаки цивилизации он, конечно, видел, но до города и странной освещенной полосы, похожей на укрепление, еще далеко. В неудобном древнем скафандре он сумел преодолеть лишь 150 километров. Да и звук не похож на обычный рокот механизма. В нем слышалась монотонность. Не было цикличности, каких-то тактов работы. Устав гадать, Таманцев прибавил шаг. Звериная тропа, которой он придерживался на протяжении последних часов пути, внезапно пошла под уклон. Заросли кустарников смыкались вокруг, образуя неплотный шатер крон, первые лучи восходящего светила уже пробивались сквозь листву. Необычайно красивое зрелище, непривычное взгляду жителя мегаполиса. Вообще события последних дней открыли для Таманцева совершенно новый незнакомый мир. Речь шла не о планете, а скорее о самом термине «природа». Раньше он никогда не встречал рассвет в лесу. Личный опыт урезал многие понятия до рамок лесопарковых зон, аккуратно подстриженных газонов. Теперь же оккультуренная биосфера густонаселенных планет выглядела на фоне диких зарослей чуть ли не декоративной подделкой. Конечно, Иван бывал во многих колониях, где цивилизация еще не успела оставить столь глубокого оттиска техносферы, как в центральных мирах. Но много ли почувствуешь, познаешь, проносясь над поверхностью со сверхзвуковой скоростью, под прикрытием брони истребителя? Да и во время боевых вылетов не до природы было. Подтверждение своим мыслям он получил, пройдя еще сотню метров по раскисшей от обилия влаги тропе, которое внезапно вывело его на неширокую полоску галечного пляжа, расположенного между лесным озером и крутым, почти отвесным склоном, сложенным выходом известняковых пород. Далеко вверху, на фоне зари, угадывались деревья и кустарники, а в обнажившемся срезе известняка виднелись похожие на миниатюрные ущелья вымоины, из которых с шумом низвергались десятками, если не сотнями небольших водопадов, родниковые воды, питающие лесное озеро. Иван остановился. Звук воды, падающий с разных высот, заглушал все иные проявления окружающего. Таманцев присел на скользкую известняковую плиту, покрытую тонким слоем зеленоватых водорослей, чувствуя, что нужно сделать передышку. Действие стимуляторов не бесконечно. Да и не хотелось вставать, рваться куда-то. До мегаполиса, замеченного при снижении на автономном ресурсе скафандра, уже точно не дойти. Энергия накопителя практически иссякла. И вскоре сервомускулатура гермоэкипировки больше не будет помогать ему. Напротив, спасительные защитные оболочки станут обузой. Он взглянул на тускло рдеющий индикатор питания, расположенный на ободе забрала гермошлема. Затем медленно поднял руку, ощущая свинцовую тяжесть прилагаемого мышцами усилия. Все, дальше тянуть бессмысленно. Со скафандром пора расставаться. Если он, конечно, не хочет тащить на себе около центнера брони, сервосистем и прочих устройств, ради того, чтобы еще некоторое время дышать автономным запасом воздуха. К сожалению, конструкция древнего боевого скафандра не предполагала демонтаж отдельных составляющих экипировки. Таманцев поднял руку и коснулся сенсора. Звук сервомоторов он не слышал, а лишь почувствовал легкую вибрацию, когда забрало гермошлема сошло с замков, освободилось от соединения с уплотнителями и плавно скользнуло вверх. Оглушающие ощущения обрушились на него со всех сторон. Первый вдох принес незнакомые запахи. Волна свежего, наполненного мельчайшими брызгами воды воздуха, омыла лицо. Звуки стали четче, рассыпаясь разными тональностями шума, которые микрофоны скафандра отсеивали как помехи. Произошедшие перемены оказались столь значительными, что Иван некоторое время сидел, прислушиваясь к собственным ощущениям. Затем, стряхнув наваждение, встал, освобождаясь от давящего веса скафандра. Оставшись в прочном летном комбинезоне, оснащенном собственной системой терморегуляции, он вскрыл метаболический имплант, аккуратно закрепил его на предплечье, позволив тонким иглам пройти сквозь ткань и вонзиться под кожу. Дождался тонкого звука индикационного сигнала, означающего, что теперь аппарат поддержания жизни участвует в циркуляции крови, контролируя ее биохимический состав. И только после этого позволил себе вновь осмотреться по сторонам. Мир изменился. Он уже никогда не станет прежним, чужим, существующим по ту сторону проекционного забрала гермошлема. Теперь Иван дышал воздухом планеты, чувствовал бодрящую свежесть раннего утра. Тревога, давившая не меньше, чем увеличивавшийся с каждым шагом вес экипировки, вдруг отступила, и Таманцев пошел по скользким от обилия мельчайших водорослей известняковым плитам к ближайшему, выточенному падением воды, каменному бассейну. Родниковые водопады оправдали его надежду. Анализатор показал, что вода содержит безопасные минеральные примеси. Ее можно пить и набрать впрок. Но сначала Иван умылся, чувствуя, как ледяная влага смывает усталость, возвращает силы, дарит надежду, словно падающие, разбивающиеся хрустальными брызгами струи шептали: «Ты теперь наш». Пока он умывался и наполнял две фляги, солнце успело подняться над вершинами деревьев. Зеркальная гладь лесного озера отражала лучи. Две птицы с темно-зеленым оперением опустились на воду и поплыли вдоль берега, не обращая внимания на человека. Шум падающей воды начал утомлять. Иван ощущал острую необходимость в отдыхе. Теперь идти к цели на пределе сил уже не казалось разумным и необходимым. Он спустился к озеру, прошел вдоль берега, пока не отыскал небольшую мшистую полянку, незаметно переходящую в песчаный пляж. Через минуту, освободившись от веса экипировки, он сидел, слушая тишину. Руки Ивана, бессильно опущенные, говорили о крайней степени усталости. Природа оглушала. Свежий воздух, напоенный ароматами листвы, такой нежный, такой прозрачный, будто сияющий в лучах оторвавшегося от горизонта солнца, еще вызывал рефлекторные опасения при каждом вдохе. Щебет птиц постепенно выделялся из оглушающей тишины. Вокруг, подчиняясь своим законам, жила природа. Ей не было никакого дела до человека, одиноко и настороженно внимающего ее проявлениям. Вот мимо пролетела стремительная, гомонящая на разные голоса стайка птиц. Одна из птах задержалась у ближайшего дерева, едва слышно прошелестела листва, когда юркое маленькое существо нырнуло в гущу кроны. И через мгновение звонкая трель окончательно разрушила иллюзию тишины. Иван поднял голову, осмотрелся, словно впервые увидел окружающий мир. Утренний воздух, сладкий, кажущийся тягучим от обилия запахов, вливался в грудь, не вызывая тревожных симптомов. Дышалось легко и спокойно. Иван позволил себе расслабиться, лечь на податливую подстилку пружинящего мха и почти тотчас провалился в глубокий сон. Проснулся он лишь на рассвете следующего дня, ощущая себя полностью отдохнувшим. Будто не было 3 суток изматывающего пути и чрезмерного злоупотребления стимуляторами. Есть не хотелось. Он сходил к источникам, умылся и начал собираться в дорогу, пока солнце находилось точно на востоке. К исходу 5 суток с момента крушения истребителя Таманцев почувствовал, с ним творится что-то неладное. Метаболический имплант, судя по показаниям примитивной индикационной вставки, функционировал исправно. Питался Иван исключительно пищевыми концентратами из неприкосновенного запаса. Воду он набрал из родниковых водопадов, к тому же дополнительно очистил ее. Все меры предосторожности были соблюдены. Но все же непонятное недомогание росло, он чувствовал себя все хуже, временами изменяло зрение, ноги начинали подкашиваться. Приходилось делать остановки, но после отдыха встать и идти дальше с каждым разом становилось все труднее. Попадись ему сейчас на пути какой-нибудь крупный хищник, и трудное странствие вполне могло окончиться. Сознание плыло. Приступы полной дезориентации происходили все чаще. Рассудок словно отключался. Иван продолжал видеть, слышать, но не мог осмыслить получаемую через органы чувств информацию. Он потерял ощущение времени, направления, пройденного расстояния, забыл, куда и зачем идет. Потом в приступе внезапного удушья сорвал дыхательную маску. Зачем-то машинально сбросил с предплечья метаболический имплант, прошел еще с 10 шагов и, наконец, упал, споткнувшись обо что-то, выступающее из-под земли. Кружилась голова. Он не мог сфокусировать взгляд. Все расплывалось перед глазами, хотелось пить, но не осталось сил даже шевельнуть рукой, дотянуться до фляги. «Только не так». «Я не хочу умирать безвольно». Последняя мысль перед погружением в вязкий мрак. Очнулся Таманцев на рассвете. Вот только какого дня с момента крушения истребителя? Он лежал на спине. Мягкая подстилка красноватого мха успела спрессоваться под весом тела. В спину больно упирались выступающие корни деревьев, чьи кроны нависали над Иваном, образуя непроницаемый шатер листвы. Слабость и ломота в затекших мышцах на фоне прояснившегося рассудка воспринимались как признак долгой неподвижности. Таманцев смутно помнил, что происходило с ним перед потерей сознания. Он с трудом приподнялся, настороженно огляделся вокруг. Внутри поселилось чувство тревоги, непонятной агрессивности к окружающему. Он не мог сказать, что ощущает опасность. Чувство было сродни скверному расположению духа, когда требуется выплеснуть эмоции. Словно организм безостановочно вырабатывал биохимические стимуляторы, нагнетая внутреннее напряжение. Бесконтрольная дрожь в мышцах только подтвердила промелькнувшую догадку. Таманцев попытался взять себя в руки, но безуспешно. В памяти, как назло, всплывали самые страшные и отчаянные эпизоды из прошлого. Чувство тревоги росло, становилось глобальным, поглощающим разум, парализующим способность мыслить здраво. Он опять не контролировал собственные действия. Вспышка беспочвенной ярости овладела им, подняла на ноги, заставив озираться вокруг. Место, где он оказался, действительно могло внушить тревогу. Он очнулся на краю обширной поляны, затянутой красновато-бурым, будто окропленным кровью мхом, из-под которого, словно ребра скелета исполинского животного, торчали изгибающиеся, потускневшие от времени, балки металлопластикового каркаса. Бугристая поверхность открытого пространства принимала зловещие очертания. Таманцев не галлюционировал. Тонкий слой мха обволакивал нечто, лежащее на твердой поверхности. Местами бугристые рельефные контуры принимали отчетливый вид застывших в разных позах человеческих фигур. Мышцы дрожали все сильнее. По телу пробежала ледяная испарина, обострившееся зрение фиксировало все новые и новые детали. Мягкие контуры брошенных предметов, завалы контейнеров, покрытых вскарабкавшимся и на вертикальной поверхности мхом, вдали за изогнутыми, вздымающимися на сотни метров ребрами, застыло нечто, похожее на дискообразный корпус космического аппарата, с различимыми, даже на таком расстоянии, выступами надстроек. Солнце уже оторвалось от линии горизонта, его лучи, пройдя сквозь кроны обрамлявших огромную поляну деревьев, соткали причудливую игру света и тени. Казалось, что поверхность мха зашевелилась, а заключенные под ней тела начинают распрямляться, двигаться, стремясь встать. Разум Ивана погружался в чудовищную действительность, как в омут. Ему было страшно. Впервые в жизни он испытывал глобальный, неподконтрольный рассудку, всепоглощающий ужас, не понимая, что происходит. Внезапно поднялся ветер. Он дул странно, локальными порывами. Пласты мха поднимались в разных местах, на миг обнажая скрывающиеся под ними тусклые фрагменты металлопластика. Таманцев машинально выхватил оружие. Ему внезапно показалось, что вся поляна от края до края полнится движением призрачных фигур. Один из зловещих красноватых контуров, сотканный как будто из света и воздуха, несся прямо на него, и Иван, не выдержав, выстрелил. Пуля прошила пустоту, наискось ударила в землю, вырвала клочок красноватого мха и с визгом ушла в рикошет от твердой поверхности. Порывы ветра моментально стихли, призрачные фигуры истаяли, только пронесся протяжный разочарованный стон, помутилось в глазах, а когда странная пелена рассеялась, Таманцев медленно опустился на колени, не в силах сопротивляться внезапной неодолимой усталости. Бред. Под ладонями податливо проминался мох. Иван с трудом перевалился на бок, сел, хотел смахнуть выступившие на лбу капли пота и вдруг увидел, что ладонь испачкана кровью. Таманцев несколько секунд смотрел на липкое пятно, потом перевел взгляд на отпечаток ладони и заметил чуть дальше характерные, вытянутые в направлении стремительного движения, разлетевшиеся мелкими брызгами капельки крови. В том месте, куда ударила пуля, в лучах восходящего солнца тускло поблескивал фрагмент обнажившейся глинцевитой поверхности. Что он мог противопоставить предлагаемой действительности? Только здравый смысл, если хотел сохранить рассудок. Приступ тревожного состояния усиливался, но Таманцев знал, как следует бороться с подобными недугами. Превозмогая все дурные ощущения, он встал, сказав себе: «Я в порядке». Никакой мистики он не признавал, и капли крови отчасти подтверждали правоту такой позиции. Если мимо него минуту назад пронеслось около сотни таинственных существ, то кажущаяся невидимость являлась, скорее всего, природным средством маскировки, не более того. Первое, что сделал Иван, обозначил фрагмент мха, испачканного кровью. Затем, вопреки головокружению и слабости, встал с намерением исследовать огромную поляну, простершуюся среди бескрайнего лесного массива. Подойдя к ближайшему бугру, имеющему неприятно мягкие контуры скорчившейся человеческой фигуры, он подрезал мох десантным ножом, обратив внимание на то, что лезвие, как перед этим и пуля, встретило на небольшой глубине твердую поверхность. Затем одним резким, решительным движением поднял несколько квадратных метров упругого растительного покрова. Под пластом мха обнажилась остекленевшая, спекшаяся в монолит поверхность. Подобному воздействию обычно подвержены песчаные виды почв, раскаленные огнем планетарных двигателей крупного космического корабля. На остекленевшей поверхности, поджав ноги с перебитыми сервоприводами, скорчившись, лежал человекоподобный механизм. Иван с первого взгляда определил, что перед ним серийная модель андроида «Хьюга БД-12», которыми комплектовалось большинство колониальных транспортов эпохи Великого Исхода. От увиденного стало, если не легче на душе, то понятнее для рассудка. Теперь дискообразный аппарат, видневшийся на удалении в километр, и исполинские ребра каркаса, торчащие из остекленевшей почвы, находили логическое объяснение. Перед Таманцевым простиралось место посадки колониального транспорта, причем не разбившегося, а успешно доставившего колонистов и груз на поверхность планеты. Будь по-другому, он бы увидел сейчас расколотую покосившуюся сферу криогенно-грузового модуля, внутри которой располагались залы низкотемпературного сна и транспортные отсеки с планетарной техникой. Однако взгляд находил лишь ребра жесткости каркаса, оставшиеся от корпуса отделяемой части космического корабля. Значит, высадка, пробуждение колонистов и разгрузка механизмов прошли успешно. Обычно материал обшивки сразу же шел в дело, на сооружение временного защитного периметра, внутри которого возводились постройки первичного поселения. Знаменитые цоколи возводились машинами в стороне от зоны посадки, а для постройки фундамента мегаполиса кибернетические механизмы использовали ресурсы, добытые уже в колонии. Иван снова вернулся взглядом к андроиду. Перебитые конечности сервомеханизма пострадали от выстрелов из огнестрельного оружия. Слишком мало информации, чтобы делать выводы. Таманцев уже понял, что спустя некоторое время после посадки произошли какие-то трагические события, но что явилось их причиной, еще предстояло узнать. В любом случае, надежда вновь затеплилась в его душе. Он видел огни города, красноречиво свидетельствовавшие, что колония состоялась. Удаленность существующего в современности поселения от места исторической посадки колониального транспорта – дело обычное. Он услышал шорох, огляделся и вновь почувствовал прикосновение дрожи. Иван не мог объяснить реакцию своего подсознания на отдельные проявления действительности. Он никогда не считал себя трусом, хотя и безрассудную храбрость к разряду добродетелей не относил. Таманцев не мог понять, чем его сегодняшнее положение отличается от десятков схожих ситуаций, в которые приходилось попадать в бытность офицерам космического десанта. «Потерял форму, капитан», – мысленно укорил себя он, направляясь к древним пластиковым контейнерам, штабилированным неподалеку от разобранной сферы колониального транспорта. Ветра не было, но по кронам деревьев, окружавших огромную поляну плотной молчаливой стеной, то и дело пробегали короткие, хорошо различимые порывы. Будто десятки незримых для глаза существ перемещались в гуще тонких, свисающих до самой земли ветвей. Приступы дурноты и бессилия больше не повторялись. Слабость постепенно отпустила мышцы, но тревога не покидала его. Сердце как будто сжималось от неведомой тоски. Что-то царапало душу. Странные, болезненные, настораживающие эманации настигали его словно волны, как будто он двигался в полосе сильного ментального воздействия. Будь на планете колония инсектов, он бы понял подобное состояние. Разумные насекомые владели врожденным даром телепатии. Но Таманцев в свое время прошел специальную подготовку и с легкостью узнал бы характерное воздействие ментального поля муравейника. «Здесь что-то не так. Инсекты ни при чем». Иван добрался до ящиков и убедился, что те ничуть не пострадали от времени, разве что в местах, где мох плотно прилегал к неподверженному тлену материалу контейнеров, пластик приобрел белесую окраску. Маркировки читались с трудом. Некоторое время он пытливо разбирал буквы, не желая тратить время и силы на вскрытие кофров с бесполезным для него имуществом. Наконец, во втором ряду, считая сверху, ему удалось найти четкую, поясняющую надпись «Средства индивидуального жизнеобеспечения и защиты». Четверть часа понадобилось Ивану, чтобы вытащить герметичный кофр из штабеля. Затем пришлось изрядно повозиться, вскрывая замки и поднимая крышку, прикипевшую на резиновых уплотнителях. Но в конце концов усилия Таманцева были вознаграждены. Открыв контейнер, он обнаружил внутри два комплекта полной гермоэкипировки, оружие, автоматические аптечки, неприкосновенный запас пищевых концентратов и химических реагентов, очищающих воду. «Теперь точно дойду до города». Он заметно приободрился. Среди найденного полевого оборудования оказалось несколько комплексных анализаторов. Одна беда – элементы питания во всех приборах разряжены. На такой случай предусматривались химические батареи, в которых после снятия предохранителя смешивались вещества и устройства зарядки от солнечной энергии. Небо было безоблачным. Иван развернул две установки солнечных батарей, вставив в специальные гнезда разряженные накопители, а сам занялся подбором экипировки. Изредка со стороны леса раздавался тревожащий шелест, но Иван, не теряя бдительности, мысленно запретил себе сосредотачиваться на звуках, придавая им чрезмерное значение. Он опасался спровоцировать новый приступ необъяснимой тревоги и ярости, потому ограничился тем, что держал гюрзу под рукой. Гермокостюмы, извлеченные из кофра, он отложил в сторону. Пользоваться гермоэкипировкой после того, как дышал воздухом планеты и пил здешнюю воду, показалось ему перестраховкой. «Только будут стеснять движение», – подумал он. Иван остановил свой выбор на легком металлокевларовом бронежилете, шлеме со встроенным сканирующим комплексом, затем извлек на свет АРГ-8, штурмовую винтовку времен Великого Исхода, использующую патрон с химическим зарядом. Мощное, достаточно неприхотливое в обращении оружие, требующее определенного навыка стрельбы. Таманцев хорошо знал устройство стрелковых вооружений такого типа. Ощутимая отдача, повышенная шумность, дополнительный вес боеприпасов, конечно, минусы, но в его положении выбирать не приходилось. До города, по самым оптимистичным прогнозам, еще сотни-две километров, а местные формы жизни, к которым он мысленно причислил загадочных существ, маскирующихся под порывы ветра, грозили стать настоящей проблемой. Пока он разбирал содержимое контейнера, батареи немного подзарядились, и Таманцев, вернувшись к обозначенному участку мха, поместил образец, запятнанный кровью, в комплексный анализатор. Оставив прибор работать, он извлек из контейнера два тяжелых автоматических пистолета, в схеме которых не использовались элементы питания. Зарядил их и направился к основному модулю колониального транспорта. Тому самому дискообразному космическому аппарату, что застыл в километре от разобранной транспортной сферы. Здесь его постигло разочарование. От модуля, в котором располагался гиперпривод, главный бортовой компьютер, система навигации и связи, осталась только пустая, гулкая оболочка. Все оборудование было тщательно демонтировано и вывезено. Вернувшись, он посмотрел на показания анализатора и оторопел. Кровь загадочного существа по своему биохимическому составу оказалась близка к человеческой. Таманцев не знал, что ему думать, как отнестись к внезапно сделанному открытию, граничащему с непонятным, почти мистическим явлением. Существо, в которое он инстинктивно выстрелил, казалось Ивану сотканным из локальных завихрений воздуха. Еще когда на красноватый мох брызнула кровь, он с трудом поверил собственным глазам. Теперь же ему ничего не оставалось, кроме как признать. Эфемерные создания на самом деле материальны. Они состоят из плоти и крови. Более того, призрачные существа имеют прямое, или все же косвенное, отношение к людям. Могла ли биосфера планеты столь радикально изменить кожные покровы человека, чтобы потомки колонистов в энном поколении приобрели способность к абсолютной мимикрии?
Мимикрия – свойство некоторых животных и растений маскироваться под окружающий фон.
Теоретически, конечно, подобное нельзя исключить. Во время службы в космическом десанте Иван много раз убеждался в том, как сильно видоизменяли людей условия выживания на той или иной планете. Но все же рассудок Таманцева не был готов к подобному обороту событий. Возможно, более тщательное исследование места посадки колониального транспорта сможет дать ответ на возникшие вопросы. Его терзали сомнения. Он попал в данный мир случайно. Не как ученый или исследователь. До последнего момента цель, которую он преследовал, была ясна – выжить, добраться до замеченного при снижении города, а там… Он оглянулся, вновь услышав шелест. Ветви ближайшего дерева гнулись, трещали, словно их трепало ураганом. Иван не испугался, но здравый смысл предостерегал его от излишней предприимчивости. Попав в город, он наверняка получит ответ на многие вопросы. Решать же загадки местной эволюции, находясь в далеко не завидном положении, было бы самым настоящим безрассудством. Обдумав ситуацию, он принял решение двигаться дальше, стараясь вести себя более осторожно. Причинять вред местным существам не следовало без веской на то причины. Исследовать часть периметра огромной поляны ему все же пришлось. Обрамляющие, поросшие мхом пространство заросли выглядели плотными, практически непроходимыми. Следовало отыскать звериную тропу, ведущую в нужном направлении. Среди прочего оборудования Иван нашел во вскрытом контейнере электронный бинокль, с помощью которого он смог осмотреть интересующий его участок леса, не приближаясь к молчаливой стене деревьев. В нескольких местах действительно обнаружились звериные тропы, но внимание Таманцева привлекла к себе широкая просека. Деревья в одном месте как будто расступались, хотя следов вырубки заметно не было. Просека совпадала с приблизительным направлением на город, и Иван решил проверить, насколько далеко она углубляется в лес. Уж не дорога ли это, проложенная от места посадки колониального транспорта к будущему поселению? Промелькнула в голове мысль. Он не ошибся. Под ногами пружинил уже не мох, а ковер из опавшей листвы, но под ним ощущалась твердая основа. Выйдя к началу просеки, Таманцев не поленился разгрести перегной, с удивлением обнаружив, что под ним лежат плотно состыкованные друг с другом каменные плиты. Несомненно, перед ним была дорога, но почему при ее прокладке использовался столь нехарактерный строительный материал? Еще одна загадка, ответа на которую он не знал. Ощущение тревоги не проходило. Иван двигался по древней дороге, ведущей в направлении увиденного им города. Теперь все ориентиры указывали на правильность избранного пути. Прислушиваясь к своим чувствам, Таманцев не мог определить источник беспокойства, внутреннего напряжения. Физически ему стало намного лучше. Приступ недомогания отступил, не оставив после себя ощутимых последствий. Мог ли он связывать состояние постоянной тревоги с произошедшими в его организме изменениями? Нет, Иван воспринимал происходящее с ним как непонятное психическое отклонение. Конечно, причин для тревоги у человека, оказавшегося на чуждой планете, пережившего приступ непонятной болезни, лишенного привычных средств жизнеобеспечения, более чем достаточно. Но Таманцев прошел суровую школу выживания и умел контролировать свой рассудок. Почему основные качества, выработанные в космическом десанте, сейчас вдруг начали изменять ему? Разве не попадал он в ситуации, более сложные, по сравнению с которыми сегодняшнее положение выглядело вполне приемлемым? Скоро, уже завтра, он дойдет до города, встретится с людьми, населяющими планету. Что же так настораживало Таманцева, буквально изматывало душу ощущениями неопределенного беспокойства, заставляя постоянно находиться на стороже? Однозначного ответа он не находил. Двигаясь по просеке, Иван постоянно искал взглядом признаки недавней человеческой деятельности, но, похоже, дорогой очень давно никто не пользовался. Каменные плиты местами просели, их покрывал слой опавшей листвы, превратившийся в перегной, на который выползал вездесущий мох, по-видимому, занимающий на этой планете экологическую нишу травянистых растений. Лишь однажды, еще в самом начале пути, Ивану попался сгоревший остов планетарного вездехода. В остальном дорога больше походила на просеку, мох давно прижился поверх каменных плит, а вот деревьям не удавалось удержаться корнями за тонкий слой образовавшейся почвы. К закату Иван прошел километров 40. Пора было подумать о ночлеге, и он свернул к группе деревьев, близко подступающих к древнему дорожному покрытию. Погода стояла пасмурная, но теплая. На всем протяжении пути он слышал в глубине леса то с одной, то с другой стороны просеки звуки, издаваемые какими-то крупными животными. Казалось, они ощущают присутствие человека и стараются держаться подальше, не то предупреждая друг друга об опасности, не то выражая таким образом свое недовольство. Звериных троп, выходящих из лесной чащи и пересекающих пространство просеки, Таманцев видел в избытке, но ни один обитатель леса так и не показался ему на глаза. Войдя под сень деревьев, с мощными неохватными стволами и тонкими ветвями, с длинными похожими на траву листьями, он почувствовал себя немного лучше. Тревога как будто притупилась, словно между ним и источником опасности возник незримый барьер. Кроны деревьев опускали ветви почти до самой земли, образуя непроходимые заросли. У древней дороги чащоба редела, тут и там виднелись просветы и даже небольшие полянки. «Под плотными кронами можно укрыться от дождя», – подумал он, выбирая место для ночлега. «От животных придется защищаться, разведя костер. Дикие звери обычно сторонятся источников огня и дыма, ассоциирующихся с признаками лесного пожара». Собрав побольше сухих веток, Иван развел костер, предварительно сняв слой красноватого мха, чтобы огонь не перекинулся за границы отведенного ему круга. Поужинав пищевым концентратом и запив безвкусную массу несколькими глотками воды, он подбросил веток в огонь и сел в расслабленной позе, прислонившись спиной к стволу дерева. Мышцы гудели после дневного перехода, игра света и тени в быстро сгущающихся сумерках немного успокоила расшалившиеся нервы. Он уже и не помнил, когда в первый раз вот так сидел у костра, полностью предоставленный самому себе. Постепенно мысли Ивана вернулись к событиям прошедшего дня. Вернее, к своему моральному состоянию. Он еще раз попытался осмыслить чувство тревоги, не отпускавшее ни на минуту, рассеявшееся только сейчас. И вдруг... Он смотрел на огонь, когда ему почудилось движение среди листвы деревьев, в близко подкравшейся тьме. Резко повернув голову, он увидел, как на фоне мрака движется нечто, имеющее смутные изменчивые призрачные контуры. Сначала Таманцеву показалось, что он видит фантомное изображение, оставшееся на сетчатке глаз от долгого созерцания огня. Но шли напряженные секунды, а видение не истончалось, да и не было оно похоже на черное бесформенное пятно. Чем дольше Иван всматривался во мрак, тем отчетливее становилось восприятие непонятной структуры, сотканной словно бы из таинственно мерцающих нитей. Одновременно вернулось уже знакомое сосущее чувство тревоги. Существо явно боялось приближаться к огню. Оно осторожно двигалось по широкой дуге, не выходя из чащи, но и не тревожа своим движением ни единой ветви. «Как я могу его видеть за пологом листвы?» Закономерный вопрос. Будь в распоряжении Таманцева боевая экипировка с набором сканеров, он бы сказал, что наблюдает сигнатуру, энергетический образ существа, зафиксированный приборами обнаружения. Но технические средства подобного рода оставлены им в полусотни километров отсюда, вместе с оставшим обузой скафандром. Существо замерло. Пальцы Ивана невольно сомкнулись на пистолетной рукоятке оружия. Он видел его. Более того, Таманцев воспринимал волну животной ярости, словно неведомая тварь изнывала от инстинктивного желания броситься на человека. И лишь огонь да запах дыма останавливали зверя. Внутренняя тревога росла, ширилась. Он ощущал, как от перевозбуждения начали дрожать мышцы. Рассудок помутился. Он как будто читал намерения существа, физически ощущал исходящую от него угрозу, и организм реагировал, рефлекторно готовясь к неизбежной схватке. Иван в невероятном напряжении пытался осмыслить происходящее. Он не двинулся с места, лишь крепче сжал оружие, готовый в любую секунду к моментальному отражению атаки. Но на фоне машинальных действий рассудок продолжал работать. Он сравнивал остановившееся, судя по ощущениям, метрах в 20 существо с чем-то виденным ранее и опять пришел к выводу, что наблюдает явную сигнатуру. Абсурд? Да, он имел богатый опыт в чтении сигнатур кибернетических механизмов, мог при помощи специальных сканеров отследить работу их энергосистем и дистанционно определить, какой именно механизм ему противостоит, чем он вооружен. Но в данном случае в его распоряжении не было датчиков, да и в чаще прятался вовсе не серв, а животное. Что же я в таком случае вижу? Неужели нервную систему зверя? Иван в данный момент понимал лишь одно. Не глаза видят местами расплывчатую, местами предельно четкую структуру. Изображение проецируется перед внутренним взором. Органы зрения тут ни при чем. Он воспринимает сигнатуру рассудком. «Я сошел с ума?» – промелькнуло в голове, но видение не исчезало. Да и мыслил он вполне адекватно ситуации, задаваясь отнюдь не паническими вопросами. Почему именно нервная система загадочного существа стало доступно моему восприятию. Почему не тепло его тела, не структура кровеносных сосудов, а именно скопление нервных клеток? В том, что неподалеку действительно находится зверь, Иван уже не сомневался. Его обострившийся слух выделял среди мерного шелеста крон деревьев посторонние звуки. И, определив направление, Таманцев окончательно убедился. Его видение не бред. Метрах в 20 от избранной для ночлега поляны осторожно перемещалось неведомое существо. Массивное, но необычайно ловкое и осторожное. Его явно привлекал человек и пугал огонь. Напряжение росло. Иван, непривычный к мнемоническим усилиям, измотанный дневным переходом и постоянным давящим чувством тревоги, терял силы. Сначала появилось легкое головокружение, затем он почувствовал уже знакомое недомогание, словно мозг стократно увеличивал потребление энергии, вырабатываемой его организмом. Мысли еще оставались четкими. Он по-прежнему цепко держал в поле внутреннего зрения сигнатуру неведомого существа. А вот мышцы внезапно ослабли. По ним прокатилась волна бесконтрольной дрожи. Тело покрылось ледяной испариной. Рефлексы капитана не могли смириться с физическим бессилием, внезапной немощью тела. Но что он мог поделать, когда процесс был неуправляем? Еще немного, и он потеряет сознание от крайнего нервного напряжения. Не сможет ни пошевелиться, ни защитить себя. Возможно, именно такого исхода терпеливо дожидалось то существо. Догадка справедливая, но неутешительная. Иван все еще цеплялся за способность мыслить. Последнее, что осталось у него. В минуту наивысшего напряжения, когда тело уже не ощущалось, в рассудке, будто молния, промелькнула мысль. «Я могу защищаться лишь мнемонически, то есть мысленно». У Ивана не оставалось времени разбираться, насколько он прав, чем обоснована эта догадка, откуда в его организме появилась способность к приему источаемой существом биоэнергетической ауры, почему мозг выделил из нее лишь сигнатуру нервной системы животного. Все это выяснится позже, если он сумеет пережить внезапную опасность. Будь у Таманцева возможность использовать оружие, он бы не задумывался ни на секунду, как поступить. От животного, подбирающегося все ближе, исходили волны, подавляющие разум угрозы. Оно приближалось не из любопытства, а скорее движимое чувством голода. Иван по-прежнему видел, как пробегают волны искрящихся возбуждений по тонким нитям нервных тканей, образующих сложную структуру, в центре которой находился сияющий сгусток. Несомненно, мозг существа. Если бы он мог поднять руку и выстрелить, он бы не промахнулся. Но руки не повиновались. Тело вообще не ощущалось, словно Таманцев превратился в сгусток мысли, не более. Но мысль тоже может стать оружием. Привычка бороться до конца позволила ему отбросить стереотипность мышления, не задумываться сейчас о возможном или невозможном. Он защищался, принимая условия противостояния, которые так внезапно предложила реальность неведомой планеты. Если он ощущал помыслы существа, по крайней мере, чувствовал явную исходящую от него угрозу, то возникал закономерный вопрос: как воспринимает оно меня? Безвольным, ошеломленным, неспособным к ответным действиям. Лакомый кусочек плоти, не сожранный лишь в силу своей близости к источнику огня. Огонь. Оно боится огня. «Единственное, что может меня спасти!» Обрывочные мысли внезапно приобрели ясность в последнем осознанном усилии. Иван сумел отчетливо представить, как пламя костра взъярилось, плюясь искрами, протянуло под порывом ветра сжигающие языки в сторону группы деревьев, в листве которых скрывалось животное, как объял их огонь, мгновенно превращая в факелы. Эффект оказался потрясающим. Таманцев услышал дикий рев, сопровождаемый треском ломаемых ветвей. Что-то тяжелое, массивное ломилось через чащу напролом, не разбирая дороги, прочь от угасающего костра и едва живого от невероятного напряжения человека. Некоторое время он лежал в полном оцепенении. Потом медленно, как будто нехотя, к Таманцеву начали возвращаться ощущения тела. Голова кружилась, затем появилась боль, в висках глухо стучало. Мышцы ослабели до такой степени, что даже пошевелить пальцем он не мог. Сколько Иван провел в таком состоянии? Час, не меньше. Мысли путались, сознание то возвращалось, то угасало, стирая ощущение времени. Наконец, сквозь плавающую перед глазами муть, он сумел различить тлеющие, уже подернутые пеплом угли костра. Попытка пошевелить рукой внезапно увенчалась успехом. Иван с трудом дотянулся до заготовленной кучи хвороста и бросил в почти угасший костер несколько веток. Они занялись неохотно, язычки пламени скользнули по отслоившейся коре и угасли, но через некоторое время ветки все же вспыхнули, разгоняя сгустившийся мрак, отбрасывая тьму к границе окружающих поляну деревьев. Иван с трудом возвращал себе восприятие реальности. Теперь, после произошедшего, он не озирался по сторонам, а прислушивался к внутренним чувствам. Ощущение угрозы постоянного давления на разум исчезло. Приблизительно через полчаса ему удалось встать. Жутко, как-то по-звериному хотелось есть. Голод терзал не столько внутренности, сколько рассудок. Пальцы противно дрожали, когда он вскрывал пищевой рацион и, не помня себя, давился сухим прессованным брикетом, запаянным в вакуумную упаковку 1500 лет назад. Все происходящее казалось дурным сном. Выглядело слишком фантастично, чтобы быть реальностью, но отвергать данность Таманцев не собирался. Насытившись, он с трудом сделал несколько глотков теплой воды из фляги, потом некоторое время сидел, ощущая лишь непроизвольные сокращения мышц, возвращающие тепло озябшему телу. Наконец, после длительного отдыха, он почувствовал, что понемногу приходит в себя. Вставая на ноги, Таманцев еще пошатывался от слабости. Первым делом он снова подкинул в костер веток и затем водрузил поверх занявшегося огнем хвороста несколько толстых сучьев. Сразу стало светлее, спокойнее, тьма отступила еще на несколько шагов, пламя костра высветило те самые деревья, в кронах которых еще недавно прятался зверь. Таманцев посмотрел в ту сторону не без страха. Где-то в глубине души он опасался, что увидит следы пожара. Сейчас он не мог поручиться, что на самом деле являлось реальностью. Но увидев потрепанные, местами зияющие темными провалами вырванных ветвей кроны, понял, что не ошибался, отделяя реальность физическую от игры разума. Зверь действительно прятался там и воспринял образ лесного пожара как данность, панически спасаясь бегством от несуществующего пламени. За всю жизнь Иван не испытывал такого потрясения, как сейчас. Конечно, он знал о существовании кибрайкеров и мнемоников. Пользовался различными устройствами маскировки, в том числе сложными фантом-генераторами, способными создавать полноценные иллюзии. Но все перечисленное относилось к миру высоких технологий, достижений научно-технического прогресса цивилизации, а не к способностям разума отдельного человека. «Я изменился», – стучалась в висках настойчивая мысль. «Моя болезнь привела к появлению новых способностей. Биосфера планеты воздействовала на меня, не убив, но превратив в кого-то другого». Он смотрел на сломанные ветви, истрепанные будто ураганным порывом ветра кроны деревьев, пытаясь оценить размеры прятавшегося там животного. Я изменился, но это изменение спасло меня от смерти. Искать в любой ситуации положительные стороны, а не предаваться отчаянию по поводу уже ставших фактом свершившихся событий, было одной из отличительных черт характера капитана Таманцева. Однако на этот раз все оказалось много сложнее, чем предполагал прошлый жизненный опыт. Временами в мыслях, захлестывая разум, проскальзывал ужас. Ужас перед самим собой. Но что я сделал? Прогнал животное силой рассудка, создав иллюзию? Нет, неверно. Иллюзия в мире физическом не появилась. Воздействие происходило на уровне внушения. Подобные случаи хорошо известны. Во все времена существовали люди, обладающие даром внушения. Иван вернулся к костру, присел у огня, протянул к нему руки. Да, я мог бы допустить, что в минуту смертельной опасности у меня обнаружился скрытый до времени дар, размышлял он. Но я нахожусь на чуждой планете и воздействовал вовсе не на человека, которому мог бы передать знакомые образы, а на животное, относящееся к местной биосфере. Размышлять здраво оказалось крайне тяжело. Не стоило забывать о явной сигнатуре, которую воспринимал его рассудок. К тому же теперь Таманцев мог объяснить самому себе источник постоянного внутреннего напряжения, чувство угрозы, которое сопровождало его на протяжении последних суток пути. Двигаясь по дороге, он воспринимал биоэнергетические волны, исходящие из лесных чащоб по обе стороны просеки. Если рассуждать здраво, то в лесных дебрях шла постоянная борьба за существование. Кто-то погибал, кто-то пожирал свои жертвы, и эманации подобных событий не могли нести ничего, кроме ощущения окружающей со всех сторон угрозы. Такое допущение вело к необходимости осмыслить и как-то объяснить свои внезапно проснувшиеся способности. Но Иван не строил иллюзий по данному поводу. Он вряд ли сможет разобраться, дать четкий категоричный ответ без использования сложной медицинской и диагностической аппаратуры. «Возможно, что-то прояснится, когда я доберусь до города». Здравая мысль. Сейчас следовало успокоиться, отставить домыслы, дать отдых разуму и телу. Ведь впереди еще около сотни километров пути. Я должен отдохнуть. Он и без самовнушения чувствовал, как снова, уже второй или третьей волной, накатывается непомерная усталость. Глаза буквально слипались, и Иван не стал сопротивляться. Подбросив в огонь остатки дров, он лег на мягкую подстилку мха и почти мгновенно провалился в черноту лишенного сновидений сна. Его пробуждение нельзя было назвать приятным. Таманцев проснулся мгновенно, словно от корабельного ревуна тревоги. Где-то недалеко, часто и ритмично грохотали выстрелы автоматического орудия. Почва вбирала ритм разрывов. Утренний ветерок доносил характерный кисловатый запах таутермина. Иван вскочил на ноги, безошибочно определив направление и дистанцию. Стреляли километрах в трех дальше по дороге. Он машинально огляделся. Костер почти догорел, истекая ленивыми струйками дыма. Быстро затоптав его, он вернул на место снятый, но не поврежденный пласт мха и, держась под сенью кромки деревьев, двинулся в направлении потревоживших его звуков, стихших за то время, пока он маскировал место своего ночлега. Он бежал, привычно концентрируясь на прозвучавших признаках боя, анализируя звуки, их ритмику, приходя к выводу, что огонь велся из двух автоматических плечевых орудий, обычно входящих в штатное вооружение тяжелых бронескафандров. Звук не повторялся. Запах таутермина, принесенный ветром, постепенно истаял в утреннем воздухе. Зато по нервам внезапно ударили иные признаки скоротечного боя, относящиеся вовсе не к разряду привычных проявлений. Иван споткнулся на бегу и едва не упал, когда по рассудку хлестнула тугая волна боли и ярости. Нет, только не это. Он прекрасно понимал, что не сможет еще раз выдержать жуткий прессинг со стороны обитателей леса. Тем более, судя по оглушающим ощущениям, теперь их было много. Имплант. Иван с трудом разогнулся, заставил себя вдохнуть загустевший воздух. Только устройство импланта, куда был встроен микрогенератор стазис-поля, могло уберечь его от глобального воздействия ментальных волн, если не погасить их полностью, то хотя бы ослабить, приглушить. Через несколько секунд ему действительно стало легче. Волны ярости и боли по-прежнему достигали рассудка, но теперь они воспринимались не как губительный удар по психике, а скорее как неприятный, но терпимый фон, что-то вроде назойливого звука, который можно вытерпеть. Усилием воли, поборов болезненные признаки только что пережитого удара, Таманцев двинулся дальше, но уже не бегом, а быстрым шагом, укрываясь под опускающимися до самой земли кронами деревьев. Стрелявших он так и не обнаружил. Зато, пройдя еще с километр, увидел потрепанные разрывами деревья, цепочки конических воронок на обочине и... Крайние деревья по обе стороны древней дороги полнились сигнатурами животных. Их вид нельзя было определить однозначно. У Таманцева появилось ощущение, что они произвольно, если не сказать хаотично, спорадически меняют свою форму, пребывая в крайней степени бешенства. Неизменным у каждого существа оставался центральный нервный узел, который Иван условно назвал мозгом. Он затаился, не зная, что делать. Двигаться дальше – смертельный риск. Возникшую дилемму внезапно разрешило неожиданное событие. Сначала Иван уловил смутно знакомый звук, а затем увидел, как по дороге со стороны города движется машина незнакомой ему конструкции. Кто бы ни находился за рулем, он двигался прямо в ловушку.